Я приехал вчера вечером, вернее ночью, в 12 часов, уже был отбой. Поэтому вчера я не видел, как вы здесь проводили собрание и все такое. А сегодня утром я уже присутствовал. Ну, мне не все понравилось. Мне понравилось, что вас много. Понравилась проповедь. Но мне не понравилось, как вы себя вели. Хотя мне это не очень хорошо, начинать мою проповедь, скажем, с укора. Но мой укор, он имеет определенный смысл. Вот дядя Володя проповедовал сегодня, и много хороших, интересных вещей рассказал. И то, что не знал и я, мне было интересно. Но вот когда дядя Володя молился в конце, он в молитве выразил такую мысль: «Благодарю Тебя, Господи, что многие меня слушали». Он человек очень такой чуткий, дядя Володя, и вдумчивый. И он помолился: «Благодарю, Господи, что многие меня слушали». Я сидел и смотрел, и мне жалко было, что некоторые не слушают, хотя тема была хорошая. Друзья, я вот о чем вас попрошу. Во-первых, ну вот я проповедник давно уже. Мне 58 лет, в этом году будет 59. И я скажу, друзья, вот чувство проповедника, когда его не слушают, это страшно тяжело, вы не представляете. Это страшно тяжело. Вот я говорю, и я вижу, что кто-то там баловается. Это очень плохо. Поэтому я что вам могу пообещать? Не очень длинно говорить, могу пообещать. Но все равно, и не очень коротко получится. Потому что я же один проповедовал. Если было три, я бы 15 минут проповедовал. А поскольку я один, то надо немножко длиннее. Но вы старайтесь не баловаться и не разговаривать. Потому что если будете разговаривать, я буду делать паузу. Я не буду говорить, когда вы меня не будете слушать. Это первое. Второе. В этой палатке неудобно чем? Потому что под ногами камешки. Эти камешки создают звук. Поэтому ногами двигать не нужно. Прекратите ногами двигать. И третье. Ходить не разрешается даже воспитателям. Потому что, когда человек начинает ходить, то получается шум. Ну вот так и все. А теперь о чем будет моя проповедь? Друзья, утром проповедь была о том, как вам нужно вести себя в семье сейчас. А я буду говорить о семье, в смысле муж, жена и дети. Но дети в смысле не вы, а сам принцип – муж, жена и дети. То есть я буду говорить о семье. Но я не буду говорить о том, как выбирать спутника жизни или спутницу, потому что, в общем-то, оно именно сейчас, может, вам это и не так важно. Но я буду говорить о роли мужа в семье, о роли жены в семье и отношения детей, в отношении детей. Но вы можете сказать: а зачем нам это нужно? Потому что, друзья, я скажу, что к браку нужно готовиться. Ну, кому-то здесь 15 лет. Не успеете оглянуться, и пройдет 3-5 лет. Ну, а кто-то 14. И поэтому хорошо, если понятие о браке вы будете иметь уже сейчас. Сюжет, о чем я буду проповедовать, будет несложный. Я только одну историю прочту. Но чтобы ее прочесть, на это уйдет примерно 2 минуты или 3. И поэтому постарайтесь послушать, хотя история для вас знакомая. А потом я по частям, как на разборе, эту историю разберу и все. Но сделаю некоторые выводы. Ну, вот так наша проповедь и пройдет. Итак, я читаю. Книга Бытие, 18 глава. Я прочту с 1 стиха и примерно половину главы прочту. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка, нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил пред ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер, сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных. Сара же внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Друзья, то есть я буду говорить за Авраама и Сару, ни о ком другом. Ну, почему за Авраама и Сару? Потому что Авраам – это великий человек. И Авраам называется отцом всех верующих, а значит и нас с вами. Это первое. Второе. Вот за Авраама в Библии написано: «Авраам состарился и пришел в лета преклонные, и благословил Господь Авраама всем». То есть Бог Авраама благословил всем. Ну а что это значит «всем»? Бог его благословил и в материальной жизни, и Бог его благословил в духовной жизни. Ну в смысле, у него были верующие дети, у него была хорошая, послушная жена. И даже, знаете, друзья, в книге «Послание к евреям» написано: «Верою Авраам», а потом написано: «Верою Сара», а затем написано: «Верою Исаак», а потом: «Верою Иаков», а потом: «Верою Иосиф». То есть, друзья, Авраам, его дети и даже внуки, они жили верой. Я думаю, что вы встречали ситуацию, когда отец и мать верующие, а ребенок попал в тюрьму. Ну, скажем, занаркоманил или сделал преступление. Я даже знаю такой случай, когда родители очень хвалились своими детьми. Они говорили: «У нас дети, у нас дети». Критиковали тех, у кого дети не очень послушные. А потом у них сын попадает в тюрьму. Он убил человека и попал в тюрьму. А потом в тюрьму попал второй сын. Кажется, у верующих родителей. Бывают такие беды. Бывает, когда 10 детей, из них 6 неверующих. И мы думаем, почему такое бывает? Отец проповедник. А бывает даже отец служитель, а дети неверующие. Поэтому я думаю, друзья, что вот то, что я сейчас говорю, вы с этим сами встречались. И вы уже взросленькие люди. И у вас, возможно, тоже были такие вопросы. Почему так бывает? Или отец ошибку сделал. А может быть, какой-то в молодости грех был или еще что-нибудь. Друзья, и я вот о чем хочу сказать. Вот, мы должны уже сейчас стараться жить так, чтобы у нас была хорошая семья. Вы знаете, вот я в журнале «Вестник истины» читал такую историю. Я знаю автора, и эту историю я знаю лично от автора этого, ну, этой статьи. Он говорит так. Он говорит, однажды мы собрались и праздновали день рождения. Мы были все молодые, нам было лет по 15, по 16, и мы нашему товарищу праздновали день рождения. Родителей не было дома. И вдруг пришел в гости один старый человек. Ну, откуда-то он приехал, с другого города. И вот здесь группа подростков празднует день рождения, и пришел, ну, старый человек. Ну, как бы он пришел не вовремя, не в тему он здесь оказался. Ну, эти дети были правильно воспитаны. И они ему говорят, ну, садитесь с нами за стол. Поскольку он издалека приехал. И вот подростки и старичок за столом сидят. И он говорит, мы вскоре за него забыли. Сначала мы его стеснялись, а потом мы за него забыли. И так, в общем-то, мы веселились, у нас было много разных разговоров. Ну, в общем-то, старались в рамках христианских держаться, хотя не все было очень хорошо. Но потом уже пришло время как бы заканчивать этот вечер. И вот, ну, надо не только правильно начать, но и правильно закончить. И мы подумали и обратили внимание опять на этого старика. И мы говорим, вот мы сейчас будем заканчивать наше общение. Может быть, вы нам какое-нибудь пожелание хотите сказать? А он говорит, да, охотно скажу. Я хочу вам сказать, какие будут у вас дети. Он говорит, ну, этот брат, что статью писал, он говорит, мы очень удивились. В общем-то, мы пока еще не собирались иметь детей. И мы даже о браке никто из нас не думал. И вдруг, какие будут у вас дети? Друзья, я не буду продолжение этой истории, но я вот о чем. О том, какие будут у нас дети, зависит даже, какие мы сейчас. Потому что какая будет у нас семья, какой будет у нас брак, как он пройдет, и какие будут у нас дети, это зависит от нас, даже от того, какие сейчас мы. Итак, друзья, я хочу вернуться к истории, которую я уже прочитал. У меня примерно три мысли. Первая мысль, я скажу о мужьях. Вторая мысль, я скажу о женах. А третья, я скажу о детях. Вот так примерно у меня будет три мысли. Итак, я читаю первый текст. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Друзья, у меня первая часть, если бы надо было назвать, хотя я не называл, конечно же, я написал вот здесь вот конспект, я таких красивых названий старался не делать, но первая часть у меня примерно вот о чем. «Какое место занимает муж в своем доме?» Вот здесь написано, сидел у входа в шатер. Ну что это такое? Друзья, я, в общем-то, в своей проповеди имею намерение применять некоторую аллегорию, ну как бы иносказание. Авраам сидел у входа в шатер. Ну, я не думаю, что он день и ночь сидел у входа в шатер, но в этой ситуации вот так. И положение у входа в шатер, в общем-то, оно немножко символично. Но что это такое, сидел у входа в шатер? Друзья, сидеть у входа в шатер, это значит, он несет ответственность за все, что происходит в шатре. Вы знаете, друзья, вот у меня 10 детей. Я в браке прожил 36 лет. Было много хорошего, было немало и плохого. Друзья, но, конечно же, я всегда понимал и понимаю, что за все, что происходит в моем шатре, несу ответственность я. Как ведут себя мои дети, как ведет себя моя жена, какие проблемы бывают, вот, ну, скажем, там конфликты или еще что-нибудь, или наоборот послушание или непослушание. Все, что происходит в моем доме, за это все несу ответственность я. И поэтому вот братья, которые вступают в брак, а сейчас еще подростки, хотя подростки здесь тоже уже братья есть, поэтому можно иногда говорить не только друзья, но и братья и сестры. Я считаю, что в вашем возрасте уже это достаточный возраст, чтобы иметь возрождение свыше и быть детьми Божьими. И поэтому вот это слово сейчас для юношей или для подростков, для мальчиков. Когда-то у вас будет семья. И какая будет у вас семья, за это вы несете ответственность. Авраам сидел у входа в шатер. А все, что в шатре, все, что за его спиной, он за это несет ответственность. И не только ответственность, друзья. Вот сидеть у входа в шатер, это значит охранять свой шатер. Вы знаете, друзья, написано, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И поэтому он старается, как мы сегодня слышали, разрушить христианскую семью. И вообще разрушить семью. Вы же много слышите, друзья, что происходит сейчас в этом мире. Вот законы разные принимаются. Ну, например, законы об однополых. Или законы о том принимаются вот в России, что нельзя наказывать детей. И все. Ну, вы это слышали, на ваших собраниях что-то уже читалось. Возможно, и ходатайства в церквях пишутся. Друзья, все эти планы составляет дьявол. И задача мужа, чтобы сохранить свою семью. А это значит у входа в шатер. Друзья, а если не у входа в шатер, ну, например, если дьявол или, скажем, да и даже буквально плохие люди могут иметь доступ в нашу семью, если нету охраны. Или если охрана спит, ну, спит духовно, потому что Библия нас призывает, чтобы мы бодрствовали. Вы знаете, 126-й псалом, есть такой псалом, вот, это псалом о семье. И вот там есть такая мысль. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Конечно, друзья, Бог охраняет наши семьи. Но страж все равно бодрствует, и страж все равно нужен. Бог сказал одному человеку, я поставил тебя стражем. Поэтому, друзья, я как отец семьи или как глава семьи, моя задача – охранять мой дом. Но если я задремал или если меня нету у входа в шатер, то дьявол мою семью может разрушить. В 75-м году меня призвали в армию. И вот когда я служил в Москве. И вот в Московской области произошел такой случай – одна отдельная рота, рота это значит 100 человек, в лесу поставили палатку, и эти 100 человек, они должны были в этой палатке нести службу. А палатка была просто в лесу, и даже не было серьезного забора. Ну, а в палатке был дневальный. Дневальный – это сторож, задача которого была стоять у входа в шатер, у входа в палатку. И вот этот дневальный заснул. И пришли противники, и очень много людей погибли, потому что заснул сторож. И вы знаете, а потом служил я тоже. Нас поставили отдельную палатку. Вот, а тоже в лесу. Вернее, не в лесу, а в поле. И мы там должны были строить одно сооружение, потому что я работал экскаваторщиком. И вот большая палатка, и в палатке жили примерно 120 человек. И вот стоит дневальный. А командир роты ночевал дома в Москве. И вот он однажды ночью сел на машину, приехал в свою роту. Заходит в палатку. А дневальный у входа спит. Спит стоя, потому что дневальному сидеть не разрешается. Он должен только стоять. И вот он стоя спит. Ну, командир роты снял с него головной убор, снял ремень, из кармана достал ключи, а тот спит стоя. И вот он его все сложил, там спрятал, а потом включил пожарную сигнализацию. Ну, а сигнализация – это такой шум большой. Ну, тут все проснулись. И дневальный проснулся. А у него пилотки нету, ремня нету, ключей нету, ничего нету. Ну и его наказали, этого дневального. Друзья, ну я эти примеры, они, в общем-то, семьи не касаются. Я вот о чем. Отец и муж, он глава семьи. Его задача быть у входа в шатер, охранять свою семью и отвечать за все, что происходит у него в шатре, в его семье. Вот это задача мужа. Я читаю дальше. Он поднял очи свои, и вот видит, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер, и поклонился до земли, и сказал: «Владыка». Друзья, глава семьи или муж – он должен иметь способность видеть Бога. Идут три человека. Так, все тише. Идут три человека. Среди них Господь и два ангела. Ну, я думаю, что вид у них был обычный, как обычные люди. И вот Авраам бежит навстречу. Обратите внимание, друзья. Он не идет, а бежит навстречу. И падает лицом до земли, и поклонился. И говорит: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». У меня к вам вопрос. Друзья, как вы думаете, Авраам увидел, что среди них Бог, или не увидел? Я думаю, что увидел. Почему? Потому что он называет одного из них «владыка». В древности, в библейские времена, друзья, только Бога называли «владыка». Это сейчас вот в православной церкви, ну, лица определенного уровня, их тоже «владыками» называют. Но в библейские времена «владыка» – это только Бог. Вы знаете, друзья, Авраам узнал, что среди них Бог. И он поклонился ему до земли и сказал: «Владыка». Друзья, в общем-то, в Библии написано, что Бог недалеко от каждого из нас. И задача мужа – узнавать Бога в жизни своей семьи. Но я вам поясню, братья и сестры, друзья. Ну вот Иов. Иов жил очень хорошо. Он был человек очень богатый. И семья у него была неплохая, у него было 10 детей. И он был человек очень верующий. И вот целая серия бедствий постигла Иова. Сначала он потерял все свое богатство, а потом подул ветер, и крыша упала, и погибли все дети. А потом он заболел страшной болезнью, проказой, неизлечимой тяжелой болезнью. Но чтобы понятно было, насколько тяжелая была болезнь, написано: Иов сел в пепел, взял черепицу и скоблил свое тело, ибо так велико было его страдание. И знаете, что меня удивляет, друзья? После каждой ситуации Иов повторял одно и то же слово – Бог. Хотя, кажется, Бога, ну, вроде и не было видно. Сатану и то было больше видно, когда ветер дул, когда враги напали, когда он животных потерял и детей потерял. Но каждый раз Иов сказал одно и то же слово – Бог. Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господне благословенно. И даже когда он заболел тяжелой болезнью, Он жене сказал: «Неужели мы от Бога должны принимать только доброе, а худое не должны принимать?» Друзья, это вторая задача мужа и главы семьи – это видеть в своей семье и в жизни своей, и в жизни своей семьи видеть Бога. И вот он видит, идут три путника. Друзья, он побежал навстречу Богу. Один раз я приехал в Прибалтику. Это один небольшой город в Эстонии. И вот я иду ночью по улице. Зима и холодно, мороз. И я нашел адрес, куда я должен прийти. В окнах темно. И вы знаете, ну я подумал, сейчас будить людей, я человек стеснительный, и я не стал будить людей. Я думаю, я похожу по городу, а потом, когда уже рассветет, люди проснутся, потом я приду. И вот я пошел по улицам, вот несколько раз обошел вокруг квартала, уже 5 часов утра, почти 2 часа я ходил, и был мороз, и я сильно замерз. И вот я в очередной раз прохожу мимо этого дома, и я вижу, в окошке свет загорелся. И я решил заходить. Думаю, уже, ну как бы свет загорелся, наверное, кто-то проснулся. Я открываю калитку, иду по тротуару. С левой стороны от меня дом и светящееся окно. И вот я прохожу мимо окна и так легонечко глянул туда, в окно. Это, наверное, было не очень хорошо смотреть в окно. И я легонько глянул в окно и смотрю, сидит человек за столом и читает Библию. И время 5 часов утра. Вообще картина очень трогательная, друзья. Когда город еще спит, на улице темно, и человек читает Библию. Друзья, задача главы семейства – выходить навстречу Богу. Авраам не просто пошел навстречу Богу, он побежал. И он поклонился и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут воды, и омоют ноги ваши, и мы вас накормим, и вы отдохнете». Друзья, знаете, я вот что хочу сказать. Задача отца, мужа и отца, чтобы: «Господи, не пройди мимо раба твоего». Я помню, когда-то был на браке, этот брак был в Пятигорске. Я эту декламацию слышал всего один раз, свадебная декламация. Хотя об этой декламации я потом слышал, как бы кто-то что-то рассказывал. Я вам немножко расскажу содержание этой декламации. Она называется «Живет ли в вашем доме Христос?». Муж пришел с работы. И жена ему говорит: «Ты знаешь, такой интересный человек приходил и задал интересный вопрос». Муж заинтересовался, говорит: «Ну какой же вопрос он задал?». Она говорит, он задал вопрос: «Живет ли в вашем доме Христос?». «Ну и что же ты ответила?», заинтересовался муж. Она говорит: «Ты знаешь, а я подумала, подумала, и я не знала, что сказать». А он повернулся и ушел. Муж забеспокоился и говорит: «Ну а чего ж ты не сказала, что мы верующие?» Она говорит: «Ты знаешь, он не спрашивал, верующие мы или нет. Он только спросил, живет ли в вашем доме Христос. Ну ты бы сказала, что я даже проповедник, а ты в хоре поешь». А он не спрашивал, проповедники мы или нет, и поем ли. Он только спросил, живет ли в вашем доме Христос. И вы знаете, и потом в этой декламации, я даже не... Он там серию вопросов, ты бы сказала, что мы больных посещаем, и ты бы сказала. Он не спрашивал. Друзья, конечно, я думаю, такой истории не было. Эту декламацию кто-то выдумал. Ну, а вообще, она имеет серьезный смысл. Живет ли в нашем доме Христос? Вы знаете, этот вопрос и я себе задавал. Ну вот у нас уже детей осталось мало. У нас в доме, ну, всего 3 ребенка. Я, жена и 3 ребенка. А когда-то была большая семья. И я уже испытал в своей жизни, вот как в той песне, «Пустеют в доме христианина, взрослеют дочери и сыновья». И вот я, когда услышал эту декламацию, друзья, я уже был женат. У меня еще не было детей, но жена уже была. И я не раз вот этот вопрос задавал, а в нашем доме Христос живет или не живет? Даже буквально, друзья, я даже буквально понимаю, что в доме, вот наш дом материальный, с крышей красной или там белой и так дальше, и наша семья, Богу там может быть место, а может там не быть места. Но я вам поясню, если мы ссоримся, если мы конфликтуем, если мы можем оскорблять друг друга, если мы можем законфликтовать и без молитвы улечься спать, или ну какое же там место Богу? Не о сердцах наших, не о возрождении речь идет, а буквально в нашем семье Он может иметь уют и удобство и жить в нашей семье. Оно может быть, Ему там места и нету. Но вы помните, когда Иисус Христос пришел в храм, а там продавали овец, голубей, деньги меняли и так дальше. Христос говорит, дом мой вы сделали вертепом разбойника. А в другом тексте, домом торговли сделали. Нету Бога здесь, нету здесь Бога. Поэтому, друзья, задача мужа и главы семьи. Господи, не пройди мимо раба твоего. Потому что бывает так, друзья, что их семья как будто христианская. И сочитывали в церкви, и над детьми молились, а Бога в этой семье нету. Я даже думаю, друзья, что некоторые из вас, размышляя о вашей семье, могут, наверное, даже подумать, да в нашей семье, наверное, тоже Бога нету. Но ответственность за присутствие Бога, я не хочу сказать, что дети не имеют или жена не имеет, но главную ответственность имеет Авраам. Господи, если я нашел благоволение пред очами Твоими, то есть вот этой фразой он опасается, чтобы Господь не отказал ему. Господи, если я нашел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего. И вот он что-то такие хорошие слова говорит. И вы знаете, друзья, Господь не отказывается. Хорошо. И заходят к нему в дом. Авраам говорит, сейчас вам ноги омоют. Сейчас вот сделают ноги, и мы вас покормим. Они говорят, сделай, как ты говоришь. Друзья, вот эта задача мужа и глава семьи за все нести ответственность, что в доме происходит. И видеть Бога, и поклоняться Богу, выходить к Богу навстречу каждое утро и заботиться о том, чтобы в доме жил Иисус Христос. Вот это задача мужа. Я читаю дальше. «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, поскорее замеси 3 саты лучшей муки». И сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил пред ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Друзья, я хочу вам задать вопрос. Вот сегодня у вас день, называется «Начало семьи». А как вы думаете, зачем Бог сотворил семью? Какая главная задача, для чего Бог сотворил семью? Вот мальчик руку поднял. Вставай, маленький мальчик в синей рубашке. Вот и молодец. Он говорит, чтобы Адаму было не скучно. А кто еще как думает, друзья? Я сам скажу. Друзья, я думаю, что главная задача, для чего Бог создал семью, чтобы мы нашей семьей могли бы Богу служить. Это главная задача. Когда-то я жил один. У меня жены не было. Жил я в Краснодаре. Имел хорошую работу. Я зарабатывал достаточно много денег. Была квартира, было все удобно. А потом я решил жениться. Но я верю, что я женился по воле Божьей. Вы знаете, как Адам, не было Евы, Бог сотворил Еву и сам привел ее к человеку. Но Бог же имел какую-то цель, имея в виду, что теперь у Адама будет жена. И это не та цель только, чтобы Адаму не было скучно, хотя в этом тоже есть какой-то смысл. Друзья, я думаю, что главная задача семьи – это служить Богу. Но есть и другие задачи, например, рождать детей. Это тоже серьезно. Бог скажет, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Но на первом плане это служить Богу. И посмотрите, Адам побежал к Саре. Написано, поспешил в шатер к Саре. И говорит, поскорее замеси 3 саты лучшей муки. И испеки пресные хлебы. А сам побежал к стаду и взял теленка нежного и хорошего и поспешил приготовить. Вы знаете, друзья, вот уже сейчас, так, все слушайте, мальчики не разговаривайте. У Авраама был шатер, у него было стадо, был отрок, который приготовит, была жена. Друзья, но задача Авраама, он хочет сделать для путников что-то хорошее. Поэтому задача семьи не только Богу поклоняться, но служить Богу и жертвовать для Бога. И поэтому уже сейчас в вашем возрасте вы должны думать, какую вы будете иметь профессию, каким образом вы будете Богу служить. И принимая крещение в церкви, мы должны определяться, что наша главная задача – это служить Богу. И тогда, когда я один, и тогда, когда у меня будет жена и будут дети. И посмотрите, вся семья Авраама, они принимают участие в служении Богу. И здесь вот несколько раз встречается такое слово «поспешил Авраам». Он поспешил к Саре, он побежал к стаду, он взял теленка и приготовил. То есть он с желанием и с радостью жертвует для Бога. И поэтому, братья и сестры, мы должны нашим имением, которое будет у нас, будет много или будет мало, мы не знаем, как кто будет материально жить. Мы жизнь должны построить так, чтобы Богу служить. И когда у нас дети будут, и жены будут, и мужья, чтобы жизнь нашей семьи – это было посвящение Богу. Вы знаете, я однажды был в одной церкви. Церковь небольшая, они собираются в частном доме, ну, примерно 50 членов. Но они в одном доме, потом в другом, ну, как бы по очереди собираются. И вот во время вечернего богослужения, смотрю, выходит одна семья – муж, жена и 5 детей. И они рассказали декламацию. Нет, они не пели песни. Возможно, у них не очень это хорошо бы получилось, пение. Они рассказали декламацию. Отец, мать и 5 детей. А дети, ну, младшему совсем мало. Он еще не все буквы хорошо произносит, звуки и так дальше. И вы знаете, я с удовольствием слушал эту декламацию и думал, как хорошо. С не меньшим желанием, чем хорошую проповедь, я послушал эту декламацию. И я подумал, как хорошо, когда семья служит Богу. Ну, имея в виду те дарования, которыми Бог их наделил. Или даже если это имение, если это... Знаете, хорошо, когда мальчик в возрасте 15 лет, он уже думает, какую я буду осваивать профессию, и чем я смогу послужить Богу, когда я вырасту. Друзья, следующая мысль, я читаю. «И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил пред ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему, где Сара, жена твоя? Он отвечал, здесь, в шатре». Я перехожу ко второй части, это положение жены. Это уже касается больше девочек. Посмотрите, где Сара, жена твоя? Они имеют дело с Авраамом. Внимательно, дети, слушайте. Они имеют дело с Авраамом, но они Сару как будто даже не видят, потому что она в шатре. Они едят под деревом. Авраам стоит и смотрит, как они едят. Что означает, что Сара – жена в шатре? Какая задача жены? Друзья, ну, во-первых, жена в шатре – это значит, в шатре порядок. Есть такая песня, я не знаю, сейчас поют ее или нет. «Тебе дано быть матерью живущих». Ну, пели, когда я был молодой. И вот там один такой куплет. «Ты создаешь уют рукой своею, даруешь людям нежность и бальзам. Всего я перечислить не сумею, помощница ты Богом дана нам». Вы знаете, я пришел в одну семью. Ну, это не один случай был. Таких случаев можно было бы разных вспомнить. И вы знаете, бывает, когда, ну, вот приходишь в новый дом, где я еще никогда не был, в семье. Ну, и я говорю, ну, покажите, как вы живете. И вот они ходят и показывают. А в эту комнату нельзя. Здесь девочки живут. Я говорю, ну, а почему нельзя, девочки? Почему нельзя посмотреть? Мне же интересно, какой у вас дом. Да они не подготовились к вашему приходу и все такое. Ну, конечно, я человек ненастойчивый, но мне приходилось видеть в комнате девочек, вот таких, как вы, страшный беспорядок. Просто дико даже вот посмотреть в комнату, а там страшный беспорядок. И думаешь, когда-то это девочки вырастут. Там, мне кажется, и вы видели беспорядок и в вашей комнате, а может быть и в вашем доме. Я не знаю, у кого как, друзья. Но есть дома, где такой беспорядок, просто диву даешься. Я даже думал, я один раз одному служителю говорю, если к вам придет комиссия, вот в этот дом, в вашу семью, то в этом доме могут забрать всех детей. Беспорядок дикий. А бывает, знаете, как я встречал, у мальчиков в комнате порядок, а у девочек беспорядок. А эти же девочки когда-то вырастут. Где Сара, жена твоя? У Авраама спрашивает. Он говорит, в шатре. Друзья, жена в шатре, это значит, так, тихо. Это значит, в шатре порядок. Если она в шатре, это просто как место географическое, что вот она там прячется, ну, как бы от жары, а там беспорядок. Это не значит быть в шатре. В шатре это значит порядок. Поэтому я хочу девочек призвать. Девочки, мы должны приучаться к порядку уже сейчас. Ваша комната, на кухне. Надо учиться готовить. Посмотрите, в шатре это значит, Сара умеет работать. Авраам ей говорит, Сара, поскорее замеси 3 саты лучшей муки. Ну, то, что для Бога лучше, лучшую муку, лучшие хлебы. Я не буду на этом уже ударение делать. Но Сара умеет работать, она умеет испечь хлеб. Кстати, сейчас многие жены хлеб печь уже не умеют. Легче в магазин ребенка послал, ребенок купил и все. Сара умеет печь хлеб. Она умеет это делать быстро, поскорее замеси 3 саты лучшей муки. Пока теленка приготовит, Сара хлеб уже испечет. Она умеет работать. У нее в доме порядок в шатре. Она умеет хлеб испечь. Девочки, конечно, вам надо учиться готовить. Я не буду экзамены устраивать, но я знаю, что некоторые девочки, ну я, например, взрослых даже девушек знаю, институты позаканчивались, все, готовить ничего, ничегонечники не умеют сделать. Но она говорит, я умею пожарить яичницу, вот все. Но яичницу и я умею пожарить. Надо уметь варить борщ, жарить котлеты, пельмени сделать, там солянку, еще что-нибудь. Поэтому девочкам я даю пожелание. Тише. Дети. Не буду говорить, пока не будет тишины. Мальчики должны уметь теленка заколоть, а девочки должны уметь борщ сварить. И второе – сделать вкусное. И третье – и все, и хорошо покормить. Поэтому, дети, тише. Девочки, не буду говорить, пока тишины не будет. Если вас мама пока не учит готовить, приедете с лагеря и скажите, что дядя Коля сказал, что мы должны уже сейчас научиться готовить. Неплохо, если вы даже научитесь хлеб печь, пирожки, котлеты и все-все-все. Надо учиться готовить. Это значит быть в шатре. Следующая мысль, друзья. Быть в шатре – это значит быть замужем. Так, тише. Дети, написано, а Сара слушала у входа в шатер, сзади его. Друзья, слово «замужем», она появилась так, «замужем». Просто ударение сместили. «Замужем» – это значит быть замужем. Не главенствовать, а покоряться своему мужу. Девочки, поднимите руку, кто хочет быть красивой. Так, все, опустите руку. Стоп. Я вам сейчас прокомментирую. Поднялось примерно 5 рук, и из них 2 мальчика руку подняли. Вы знаете, девочки, желание быть красивой — это желание нормальное. Мне кажется, каждая женщина хочет быть красивой. Это желание нормальное. Просто есть 2 вида красоты. Есть одна красота внешняя. Библия называет эту красоту тленная красота. Она проходит. И проходит быстро. И красота бывает нетленная. Что такое нетленная красота? Если женщина умеет молчать. Так, тише. Так, тише. Если женщина умеет молчать, не прикословить мужу, не вклиниваться в чужой разговор, если муж с кем-то ведет, вести себя скромно и покоряться своему мужу. Написано, так некогда и святые жены украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара покорялась своему мужу. Друзья, еще раз, Сара покорялась своему мужу. Она была замужем, она была в шатре. Посмотрите, ангелы с Авраамом разговаривают, а Сару даже не слышно. Она не подсказывает Аврааму какие-то мудрые мысли. Ее как будто бы даже нету. Как будто нету. Я приехал в один дом и вот беседую с мужем, а в доме дверей нету. И жена его с другой комнаты подсказывает. Ну, слышно, я даже не знал, что она дома. Она раз-раз-раз. Ну, я перемолчал. Она опять раз-раз мужу подсказывает. Мы беседуем, она подсказывает с другой комнаты. А потом он не выдерживает, ему уже стыдно, например, говорит, Маша, помолчи. Ну, Маша продержалась пару минут, опять подсказывает. Маша, помолчи. Друзья, быть в шатре – это значит в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Поэтому жена в шатре – это значит, она покоряется своему мужу. Так, дети. Тише. Не буду говорить, пока не будет тишины. Третья мысль. Третья мысль. Тогда сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Есть ли что трудное для Господа?» Друзья, это третья моя мысль. Задача семьи, одно из назначений семьи – рождать детей. Так, все тише, друзья. Третье назначение семьи – рождать детей. Это назначение женщины и это в целом назначение семьи. Друзья, дети – это от Бога. Так, тише. Посмотрите, Сара подумала: как я могу родить ребенка, если мне уже 90 лет, а Аврааму 100 лет? Мне ли можно родить ребенка, когда я уже состарилась, и господин мой стар? А Господь говорит: есть ли что трудное для Господа? Это значит, дети, которые у нас рождаются, это от Бога. Без Бога ребенок родиться не может. И когда дети рождаются, это Бог так захотел. Вот посмотрите, друзья, у Рахили не было детей. И написано: «И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Господь, и дал ей беременность, и она родила Иосифа». И таких примеров в Библии немало. У Захарии с Елисаветой не было детей. И Бог сказал: «Захария, услышана молитва твоя». То есть дети, которые у нас рождаются, это детей нам дает Бог. И поэтому мы понимаем, что регулировать рождаемость, количество детей, как это в мире этом бывает, ну, например, 2 ребенка или 3 ребенка, это против воли Божией. Потому что родители христиане, если это Божьи люди, они не вклиниваются и не вмешиваются в планирование семьи. Потому что планированием семьи, планированием количества детей, это вопрос принадлежит Богу. По всей здравой логике у Сары не могло быть уже детей. Но Бог сказал: есть ли что трудное для Господа? И поэтому, когда христиане вступают в брак, они должны иметь в виду, сколько детей Бог даст, столько и будет. Брать в руки управление этим вопросом мы не имеем права. И поэтому в христианских семьях обычно бывает много детей. Часто 10, бывает 12. Я слышал, что даже или это в вашем потоке, или в прошлом, у кого-то даже 16 детей. Ну, как бы здесь выясняли, у кого сколько детей. Друзья, конечно, бывает, когда Бог дал только 2. Ну, например, Иосиф был такой человек, который Бога боялся, библейский Иосиф. У него было только 2 ребенка, Бог больше не дал. Вот сколько дал, столько и приняли. И поэтому количество детей в семье определяет Бог. Но задача родителей, мужа и жены, не вмешиваться в этот вопрос. И дальше, следующая мысль. Ну, об этом же, друзья. Я последнюю мысль скажу, и по времени мы уже должны заканчивать. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд. Друзья, задача родителей не только родить детей, сколько Бог даст, но задача родителей и воспитать их. По этому тексту, чтобы они ходили путем Господним и творили правду и суд. Вот этому мы должны научить наших детей. Я думаю, этому учат ваши родители вас. И когда у вас будет ваша семья, то ваша задача научить и ваших детей творить правду и суд, чтобы наши дети были верующими. Не только чтобы научить их деньги зарабатывать, семью создавать, но чтобы они были праведники, чтобы наши дети были верующие и боялись Бога и жили так, как Бог хочет. Научить их повиноваться Христу и научить их любить Бога. Умер у нас один человек, пожилой брат. Верующим он стал уже, когда был пожилым. По-моему, он уверовал, когда ему было 60 лет. Хотя он родился в христианской семье, воспитывался в христианской семье, а потом он ушел в мир, женился, и вся жизнь у него прошла без Бога. А потом он покаялся, когда ему было 60 лет. И прошло какое-то время, и он умер. Он был хороший брат, все его любили, он скромно себя вел в церкви. Вот, у него было всегда одно и то же место. Утром побыл на собрании, а на вечернем собрании уже у него стул был пустой, потому что он уже умер. И потом мы его хоронили. Звали его Николай Митрофанович, этого брата. И вы знаете, и вот на похоронах были неверующие дети. И вот на кладбище, когда уже, ну, стоит гроб, и сейчас уже будем опускать, один из неверующих сыновей говорит: «Дайте, я хочу слово сказать за своего отца». Ну, мы порассуждали и решили дать. И вот он берет микрофон, обращается как бы к отцу и говорит: «Папа, спасибо тебе, что ты нас родил, ты нас вырастил, воспитал. Ты учил меня держать топор, держать рубанок. Ты меня научил осваивать профессию, научил меня зарабатывать деньги». И вот он такие хорошие, хорошие слова говорит за своего отца. И я слушал и думал, как хорошо, когда сын так за отца говорит много хорошего. Друзья, но одна проблема. Отец научил держать рубанок, научил зарабатывать деньги, научил, что дети у него не оказались там пьяницы, ну как бы нормальные люди. Но один недостаток, что дети неверующие. Научил всему, научил жить, только не научил любить Бога. Ну, а почему такое получилось? Потому что жизнь у этого брата тоже без Бога прошла. Поэтому, дети, будут у вас семьи, будут мужья, жены, будут дети. И наша задача наших детей научить ходить путем Господним, творя правду и суд. А в этом смысле мы должны им показать пример, как мы должны жить. Мы должны показать пример. Я вам расскажу одну историю про себя. Однажды ко мне пришел домой в гости один человек, один верующий брат. И вот мы сидим на диване с ним. А дети у меня еще все маленькие. И вот один из моих сыновей делает крупную шкоду. Ну, прям на глазах у гостя, вот, делает плохой поступок. Ну, и мне очень неудобно, что вот гости у меня, и вот мои дети так себя плохо ведут. И вот я беру этого моего сына, я обычно так не поступаю. Я, если наказать, наказываю, ну, ремнем или розой, или там уже как. А тут при гостях не хочу наказывать, я говорю: Алексей, это был Алеша, мой сын, он еще маленький был. Я говорю: Алеша, встань в угол и стой. И вот Алеша стоит в углу, а я с гостем сидим на диване и беседуем, а Алеша стоит в углу. Ну, проходит полчаса, проходит час. Я подхожу, говорю: Алеша, а ты не хочешь покаяться, попросить прощения? Он говорит: хочу. Я говорю: ну, проси прощения за свой поступок. А он молчит, не просит прощения. Я говорю: ну, тогда стой в углу. Я опять сажусь с братом, мы беседуем. Смотрю, Алеша стоит и уже засыпает, уже он... Ну, глаза у него закрываются. Ну, надо как-то выйти из положения. Неплохо, если бы он сказал: папа, прости меня. Я бы сказал: Алеша, иди спать, ложись, а мы будем с братом беседовать. Я подхожу, говорю: Алеша, ты не должен засыпать. А ну, ты хочешь попросить прощения? Да, хочу. Ну, проси прощения. Он молчит, не просит прощения. Я говорю: ну, тогда стой дальше. А мне и неудобно, надо даже как-то эту историю закончить правильно. Ну, я сажусь опять с братом, а смотрю, Алеша стоял, ложится на трильяж, ну, трильяж – это зеркало, ложится на трильяж, руки раз, и сейчас заснет. И я подхожу: Алеша, нельзя спать, ты прощения должен попросить. Будешь просить прощения? Буду. Проси прощения. Молчит. А я не знаю, что делать, время уже скоро 12 часов, надо же как-то закончить правильно. Вот, молчит. И вы знаете, я тогда пошел в отдельную комнату, я стал на колени, и я говорю: Господи, это я в этом виноват. Ты же знаешь, как мне трудно просить прощения. Вы знаете, друзья, мне правда трудно просить прощения. Я могу попросить прощения у соседей, могу попросить прощения в церкви. Но мне трудно было попросить прощения у жены. Нет, конечно же, я просил. Я всегда себя заставлял. Или попросить прощения у детей. Я даже заплакал и говорю: Господи, как мне трудно просить прощения. Ты меня прости, потому что это я виноват, что моим детям это тоже трудно сделать. И вот я покаялся перед Богом. Выхожу: Алеша, прощения будешь просить? Буду. Ну, проси прощения. Папа, прости, я больше не буду. Ну, давай помолимся. И мы помолились, и мир, и мир. Друзья, ну что я хочу сказать? Что не успеете оглянуться, и пройдут годы, и у вас будет семья, и будут мужья и жены. И потом пусть Бог благословит нас, мужей, чтобы у входа в шатер, а жена в шатре. И чтобы мы наших детей научили ходить путем Господним, творя правду и суд. И Бог нас благословит и поможет нам жить. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.